Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 апреля. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Вот коротко заголовки выпуска. Глава правительства Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой о проделанной за год работе. Россияне стали тратить на еду больше половины дохода. Россия говорит о том, что больше не будет возвращаться в так называемую «большую восьмерку». Президенты России и Украины провели телефонные переговоры о судьбе Надежды Савченко. Глава ЦИК Памфилова пообещал разобраться с ситуацией на выборах в подмосковной Барвихе. И авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться к началу этого лета.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Глава правительства Дмитрий Медведев сегодня отчитывался перед Государственной Думой о проделанной за год работе. Это отчет о тех мерах, которые принимает правительство для преодоления экономического кризиса в стране. Свой доклад Медведев назвал особенным, так как впереди выборы, а позади 5 лет совместной работы. Вот фрагмент сегодняшнего выступления Медведева.
Наша экономика адаптируется к современным условиям. Еще 2 года назад она была принципиально другой. И по структуре, и по издержкам. Идет диверсификация экономики, о необходимости которой мы так долго все вместе говорили. Меняется наша роль в глобальной хозяйственной системе. Фактически мы начали создавать прообраз российской экономики следующего десятилетия. Мы старались сделать все, чтобы люди как можно меньше чувствовали кризис. Да, стране нужны глубокие структурные реформы. Правительство это прекрасно понимает, но также понимает, как это сейчас отразится на социальной сфере. Любые форсированные преобразования усилили бы и продлили кризисные явления еще на несколько лет. Реформы за счет людей мы проводить не будем. Сейчас экономике денег не хватает, но мы не будем допечатывать средства для недостающих доходов бюджета. Все понимают, что такие средства – это просто бумага. Она лишь подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, обесценит зарплаты и пенсии. А мы это все проходили в 90-е годы. Конечно, год не является показателем, но у нас уже есть отрасли, которые не просто демонстрируют хорошие результаты, а претендуют на то, чтобы стать основой новой модели нашего роста. Если хотите, нового индустриального рывка. Это химическая промышленность, это отдельные подотрасли машиностроения, это фармацевтика, наконец, это сельское хозяйство, пищевая промышленность. Производство продукции для машиностроения, для пищевой промышленности выросло почти на 10%. Химическое производство почти на 6,5%. Лекарственные средства выросли на 26% их производства в нашей стране. Такого никогда не было. Производство пищевых продуктов выросло на 2%, но сельское хозяйство, вы знаете, выросло практически на 3%. Мы продолжим активно заниматься импортозамещением и поддержкой несырьевого экспорта. Наша промышленность, как и вся экономика, испытала на себе серьезный шок. Падение в тех условиях, когда это все произошло, казалось неизбежным. В прошлом году мы во многом работали на минимизацию потерь, чего скрывать. А в начале 2015 года и вовсе не допустить варианта, при котором массово закрывались бы предприятия, а люди оказывались бы на улице. На это был нацелен вот наш план 2015 года. С его помощью мы смогли не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта. Эта структурная реформа остается для нас важнейшей в ближайшие годы. Вне зависимости от того, что будет происходить со всякими санкциями и так далее. Нам нужны нормальные российские товары, причем конкурентоспособные. Нам в целом нужна конкурентоспособная промышленность. Состояние экономики позволяет нам в этом году более точечно оказывать поддержку по приоритетным отраслям. Тем, от которых во многом зависит технологический уровень экономики, занятость, а также работа смежных производств. В плане действий экономики на 2016 год, специально скажу об этом, мы закладываем средства на поддержку 5 отраслей. Автомобилестроения, транспортного и сельхозмашиностроения, легкой промышленности, жилищного строительства. Это те приоритеты, по которым уже утверждены специальные программы поддержки. Но наша помощь реальному сектору не принесет желаемого результата, если в стране не будет по-настоящему свободного предпринимательства. Дайте людям свободно работать, и они заработают не только для себя, но и для всей страны. Сегодня, когда цена на нефть упала, есть соблазн увеличить доходы бюджета за счет повышения налогов. Но вы знаете, наша позиция была принципиально принципиально иной. И она остается такой же. Налоги увеличивать до 2018 года мы не планируем.
Это председатель правительства Дмитрий Медведев. Фрагмент его сегодняшнего выступления в Государственной Думе. Депутат, член фракции ЛДПР Антон Ищенко с нами на прямой связи. Антон Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы прокомментируете сегодняшний отчет правительства?
Ну, вы знаете, очень противоречивое впечатление от отчета правительства. С одной стороны, конечно, заявляются такие громкие результаты по итогам вроде бы всех мероприятий, которые были проведены. Антикризисные меры, развитие промышленности, выделение средств на поддержку банковского сектора и так далее. Но по факту, когда мы более детально будем анализировать вот это выступление премьера, конечно же, выводы можно делать не самые оптимистичные. Вот даже те слова, которые сейчас только что прозвучали в вашем эфире, которые касаются стабильности налоговой системы в стране, ну, явно есть противоречие с той действительностью, с которой сталкиваются наши предприниматели. Было сказано и президентом, и премьером даже сегодня, что правительство выступает за стабильную налоговую систему до 2018 года. Никаких налогов не будет вводиться и не будут повышаться уже существующие налоги. Но буквально несколько недель назад повысили акцизы на 2 рубля на бензин, на рубль дизельное топливо. В тот же самый день приняли в первом чтении законы, внесенные правительством, которые предусматривают замену всех кассовых аппаратов для всех предпринимателей страны до 1 июля 2017 года, увеличение количества этих кассовых аппаратов в 2 раза. То есть это дополнительный такой косвенный налог. Ну и дополнительно еще в этот же день приняли, скажем, налог на добавленную стоимость для электронной торговли, для всех электронных книг, баз компьютерных данных, для программ компьютерных. 18%, которые должны увеличить поступление в бюджет на 50 с лишним миллиардов рублей. То есть это деньги, которые идут из карманов налогоплательщиков, из бюджетов предприятий малого и среднего бизнеса и так далее. Ну вот видите, тут явное противоречие, явная несостыковка того, что происходит по факту, с тем, что высказывается с высоких трибун.
Спасибо. Антон Ищенко, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР, теперь представитель КПРФ, председатель Комитета Госдумы по промышленности Сергей Сапко. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как вы оцениваете сегодняшнее выступление Медведева?
Мне грустно.
Почему?
Я Дмитрий Анатольевич, в общем, достаточно, по-моему, весело было. Он все время с улыбкой говорил. Ну, потому что я занимаюсь промышленностью, я ничего не услышал, что могло бы способствовать все-таки росту или хотя бы старту развития реального сектора экономики, несмотря на то, что касался он вопросов и поддержки малого и среднего бизнеса, и оборонно-промышленного комплекса, сказал, что на 13% рост, безусловно, конечно. Но вот то, что касается радиоэлектронной промышленности, 22% роста, по моим сведениям, импортозамещением практически там еще и не занимались. Если говорить опять про автопром, ну что, кроме досады у меня ничего не вызывает, потому что сначала мы будем вкладывать 256 миллиардов за последние 3 года в поддержку легкового автомобиля, который копирует там не совсем современную французскую модель, нанимать эффективных менеджеров, так сказать, из тех стран, которые сюда приезжают, явно совершенно не для того, чтобы создавать себе конкурентов. А потом будем еще субсидии давать населению для того, чтобы они эти машины покупали. Хотя, в принципе, вот эти 260 миллиардов, которые автопрому уже выделяли за последние 3 года, это наши деньги, которые в виде налогов поступили в бюджет и потом были заплачены предприятиям, которые, в общем-то, в большей степени принадлежат иностранным компаниям. И, по идее, эти машины надо было бесплатно населению раздавать, они уже оплачены. Если мы будем гордиться тем, что мы выпустили легковую машину с подушкой безопасности, посмотрите, на Женевском салоне уже с автопилотами, так сказать, электромобили.
Я понимаю, господин Сапко, но все-таки вот то, о чем вы говорите, вы могли бы говорить и до сегодняшнего выступления Медведева, как мне кажется. Или в этом докладе ничего не было?
Мы говорим постоянно об этом, но дело в том, что никто же не слушает, они слушают, но не слышат. Я говорю постоянно о том, что вместо легковых автомобилей на том же АвтоВАЗе нужно было выпускать сельскохозяйственную технику. У нас 40 миллионов гектар, заросшие бурьяном. Мы бы могли, так сказать, выпустить тракторы, которые вспахали бы эту землю, мы бы себя накормили, все население, еще экспортный товар бы имели. И вот этим, таким образом мы бы слезли с нефтяной иглы. Мы все время эту мантру произносим.
А это можно делать только на АвтоВАЗе, убирая нынешний конвейер.
Не только. Я просто вам говорю, как один из вариантов.
Я понял, спасибо.
Сергей... Правительство, чтобы оно стройную программу представляло.
А этого нет.
А стройной программы я не услышал.
Спасибо. Сергей Сапко, председатель Комитета Госдумы по промышленности, член Компартии Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Граждане России стали тратить на еду больше половины дохода. На фоне роста уровня бедности граждане стали тратить более 50% доходов именно на продукты питания, отказываясь от товаров не первой необходимости. Сегодня об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Мы попросили прокомментировать результаты этого исследования доцента в другом институте той же Академии, в Институте общественных наук. Екатерина Шульман. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Это плохая цифра, это печальная цифра. Один из основных параметров, по которому определяется бедность, как социоэкономическая категория, это процент трат на еду. Чем больше вы тратите части своего дохода на питание, тем больше вы приближаетесь к определению бедного человека. То есть это не вопрос суммы как таковой, это вопрос именно долей. Богатый человек – это тот, который может тратить на образование, на путешествия, на развлечения, на что угодно, на жилье, но не на хлеб и масло. Вот эта вот высокая доля затрат на еду говорит о том, что происходит два процесса, встречающиеся между собой, как два сталкивающихся поезда из школьной задачи. Доходы людей падают, а продуктовая инфляция растет.
Когда мы говорим «доходы падают», то ведь тоже есть цифры. Но цифры вроде не такие опасные.
Смотря как мы определяем опасность. Если мы с вами в качестве опасности рисуем себе картину массового голода и каннибализма, то до этого нам далеко, и бог даст, и не доживем. Этого не будет. Это не в наших ближайших перспективах. Но опасность состоит в следующем. Такого рода бедность, то есть проедание доходов, она замораживает экономическую активность. Она является препятствием для роста. То есть люди сколько заработали, столько и съели. Оставшиеся 50% они будут тратить на поддержание своего образа жизни. На услуги ЖКХ, да, на плату за жилье, на там, покупку одежды взамен износившейся. У них нет зазора для вкладывания в рост, для вкладывания в развитие. А экономика – это граждане, и их труд, и их жизнь. Для экономики выгодно, чтобы было вот это вот пространство роста, чтобы у людей были некие деньги, которые они в состоянии тратить на необязательные расходы, не на поддержание постоянное своего образа жизни, а на его улучшение. Поэтому рост доходов граждан – это такая хорошая вещь. Не потому, что мы желаем, чтобы все граждане там больше кушали и там имели вместо одной куртки три куртки, а потому что это создает вот этот вот запас. Такого рода ситуация, как та, которую мы видим, она, к сожалению, консервирует стагнацию. То, о чем большинство экономистов сейчас говорят, анализируя нашу с вами ситуацию. Мало кто, кроме совсем уж странных людей, предрекает катастрофу. Но почти все, к сожалению, говорят о том, что стагнация, самоподдерживающаяся стагнация, может продолжаться довольно долго. Это положение, из которого трудно выйти. Это некое болото, где можно застрять, в общем, на годы и десятилетия. Это довольно печально.
В чем трудность выхода из этой ситуации?
В том, что она самоподдерживающаяся. Понимаете, для того, чтобы развиваться, нужны ресурсы. Для того, чтобы иметь ресурс, нужно больше зарабатывать. А вы не зарабатываете больше, потому что все ваши усилия направлены на поддержание, окукливание в том образе жизни, который у вас есть. Более того, ваша стратегия выживания, ваша адаптивная стратегия состоит не в том, чтобы увеличивать доходы, а в том, чтобы снижать расходы. То есть вы то, что называется, ужимаетесь. Это может быть вполне рациональная стратегия на небольшом отрезке времени. То есть вот сейчас мы переждем, как нам говорили еще два года назад, да, подождите два года, а потом случится волшебный отскок. Вот этот самый отскок должен был случиться то ли с ценами на нефть, то ли, значит, после этого сразу и с российским экономическим ростом. После этого можно будет опять развернуться. К сожалению, это модель, заимствованная из опыта как раз прошлого кризиса 8-9 годов, который ровно так и выглядел, имел вот эту вот, как говорят экономисты, V-образную структуру. То есть на графике выглядел как резкое падение, потом небольшая петелька и потом выход в виде буквы «В».
Политолог, доцент Института общественных наук Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Екатерина Шульман. Это фрагмент сегодняшнего эфира программы «Пиджаки». А теперь Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько вы доверяете этой цифре? Действительно ли граждане России тратят уже более 50% доходов на продукты питания?
Ну, главное, не чему доверяю я, что считают правдой граждане России. Я полагаю, что они считают это правдой. И я думаю, что мы с вами, ну, я, по крайней мере, вижу, что мы действительно стали тратить значительно большую часть своих доходов на питание. И это подтверждают вот все, с кем приходится общаться.
С точки зрения, вот, когда мы говорим о правах потребителей, с точки зрения отстаивания прав потребителей, это что-то меняется, ну, в поведении граждан прежде всего?
Ну, это меняет значимость для них, для граждан, нарушение их потребительских прав. Если прежде было проще, некачественный продукт, который вот приобрел в магазине, просто выбросить в мусоропровод, то теперь это болезненно. И я еще раз хочу напомнить то, что говорю всегда, когда есть такая возможность. Если вы, придя из магазина, обнаружили, что продукты, которые вы купили, кушать нельзя, или, по крайней мере, лучше не кушать, то даже если вы не сохранили чек, сразу же вернитесь в магазин. Скорее всего, ну почти наверняка, вам вернут деньги или обменяют продукт. И стараются не спорить продавцы в таких случаях, понимая, что если будет жалоба в Роспотребнадзор, то это им обойдется все дороже.
Верно ли я вас понимаю, что вот это вот увеличение доли доходов, которые тратятся на питание, то есть большая важность продуктов питания для потребителей, а это не приводит к тому, что производители продуктов питания начинают вести себя наглее, нет?
Нет, не наглее. Я бы не назвал это наглее. Они ведут себя рациональнее, а рациональнее в условиях, когда надзор, к сожалению, не очень эффективен, рациональнее экономить на своих издержках, на себестоимости. Что они и делают? Мы ровно это видели в 2008-2009 годах, когда обострение конкуренции между производителями из-за снижения платежеспособного спроса привело к тому, что начали в массовых масштабах фальсифицировать продукты, стали заменять, ну, не знаю, муку высшего сорта на муку первого сорта на муку второго сорта, молочные жиры заменять на жиры растительные, на пресловутую пальму, которая пошла потоком в нашу страну. Вот все это тогда стало массовым. И сейчас это все... Да, кстати сказать, когда кризис-то закончился, там, в 2009 году, то эти тенденции совсем не прекратились. Если можно продавать пальму под видом молочного жира, то почему же этого не делать?
Подождите, но совсем коротко все-таки я хотел бы уточнить. Значит, конкуренция, которая, по идее, должна приводить к возрастанию качества товаров, в данном случае ведет к ухудшению качества.
Вы абсолютно правы. Именно конкуренция – главный защитник потребителя. Если это добросовестная конкуренция, но если можно конкурировать за то, кто большую часть правильного сырья заменит на более дешевое, которое совершенно не присуще этому продукту, то вот так и будет идти конкуренция. Что у нас и происходит.
Спасибо, Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия больше не будет возвращаться в так называемую «большую восьмерку». Не видит необходимости реанимировать этот формат наша страна, так сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью Интерфаксу. Евгений Минченко, генеральный директор Международного института политической экспертизы. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько это разумно, что называется, вычеркивать для себя саму возможность существования «большой восьмерки»?
Для России это некомфортная история, потому что для России гораздо более комфортен формат «двадцатки», где есть партнеры по так называемой БРИКС, вот, и где Россия не остается в одиночестве. Поэтому я думаю, что акцент на формат двадцатки в противовес формату восьмерки, в общем-то, вполне оправдан.
Означает ли это, что и до событий последнего времени в восьмерке Россия реально эффективно работать не могла?
Ну, я бы не сказал, что она не могла работать, но в свое время восьмерку уже, точнее, вот формат 7+, один был создан еще при Ельцине, это был такой аванс России, потому что она, конечно, не входила тогда в число крупнейших мировых экономик, но был такой аванс. Но у России сначала была совещательная роль, потом при Путине эта роль возросла, но все, и на самом деле Россия могла играть внутри большой восьмерки, когда она могла играть вместе с французами и немцами против американцев. А это было во время вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак, которые, как мы помним, не поддержали Франция, Германия и Россия. Но после того, как вот этот маневр исчез, то есть когда ставка на раскол Запада не оправдалась, и французы и немцы все-таки оказались в фарватере Соединенных Штатов Америки, ну, собственно, уже не было особого смысла для России в этом формате, потому что всегда она оказывалась в ситуации один против семи.
Тогда следующий вопрос. Это довольно распространенная история. Многие полагают, что в семерке, в большой семерке, принимают реальные решения, а в большой двадцатке лишь штампуют то, что принято большой семеркой.
Ну, нет. Слушайте, там есть достаточное количество стран, которые не ходят в большую восьмерку, но тем не менее обладают серьезным влиянием. Там Индия, Бразилия и так далее. Поэтому нет, конечно, я не соглашусь с вами.
Тогда следующий вопрос. Когда мы, вы говорили о двадцатке, которая более выгодна для Российской Федерации, потому что есть страны БРИКС, а насколько мы можем быть уверены, что эти самые страны БРИКС в той самой большой двадцатке именно поддерживать Россию будут, что называется, в дальнейшем?
Ну, послушайте, уверенным нельзя быть ни в чем. Внешняя политика – это сфера национального эгоизма. Но понятно, что, так сказать, как минимум здесь есть пространство для маневра. Но было бы очень наивно надеяться, что в любых ситуациях там, Индия, там, Бразилия или Китай будут поддерживать Россию. Особенно сейчас, учитывая то, что происходит в Бразилии, где, видимо, мы в ближайшее время получим импичмент действующему президенту. Так что нет, все не так просто, конечно, но все равно в формате двадцатки пространство для маневра намного больше, чем оно было бы в рамках восьмерки.
А просто до этого вы говорили, что пространство маневра в рамках восьмерки было, но закончилось. Не
да.
Может того же случиться и в рамках двадцатки, и придется выходить оттуда.
Куда мы там выйдем из двадцатки-то? Вот. Но понятно, что гипотетически такая вероятность тоже существует, хотя, на мой взгляд, она не превышает 10%.
Спасибо. Генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко был с нами на прямой связи. Напомню, Россия заявила о том, что не видит необходимости реанимировать формат «большой восьмерки», который для нашей страны, как говорят в МИДе, остался в прошлом. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Поток», рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Президенты России и Украины провели телефонные разговоры о судьбе Надежды Савченко. Петр Порошенко, рассказывая об этом, подчеркнул, Украина призывает Россию немедленно освободить Савченко. Во время разговора, по его словам, были также обсуждены вопросы российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Достигнута была договоренность, по словам Порошенко, о безотлагательном допуске к Савченко генерального генерального консула Украины в Ростове. Вот что говорит по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пока единственная формулировка, которую мы хотели бы ограничиться, это то, что обсуждалась судьба Савченко и обсуждалась судьба российских граждан, двоих, которые вчера были осуждены. Также мы вчера, собственно, сообщили, что к Савченко будет допущен генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону. Вот пока это вся информация, которую мы готовы предоставить по результатам этого разговора.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А Порошенко тем временем говорит, что ему удалось согласовать с президентом Путиным определенный алгоритм освобождения Савченко. В чем конкретно заключаются договоренности, Порошенко не уточнил. Вот что о переговорах Путина и Порошенко говорил сегодня в эфире программы «Иностранцы» украинский журналист Роман Цымбалюк.
Независимость от глагола, самое главное, что на выходе. Савченко как сидела в российской тюрьме, так и сидит. Я в данном случае все-таки сторонник того, что результатом договоренности является результат. Результата пока нет, поэтому давайте ждать. Так, наверное.
И все-таки, как на Украине вот к этому звонку? Он звонил, чтобы договориться для того, чтобы поменять Савченко, для того, чтобы вернуть Савченко или допустить к ней врачей?
Я думаю, тут вопрос все-таки шире, как раз идет об обмене, потому что мне так кажется, даже российской стороне при каждом контакте с западными партнерами все поднимают вопрос Савченко перед президентом России. Я так думаю, ему уже самому это должно надоеть. И самое главное, впервые российская сторона на таком высоком уровне подняла вопрос Ерофеева и Александрова. Официально не признается, что они российские военные, по большому счету...
Но они же российские граждане, это признается официально.
В контексте обмена это не настолько важно. Давайте сменяют их, почему бы и нет. Президент России еще год назад сказал прямо, что будет решение суда, будем разбираться. Решение суда российского есть. После этого была же масса попыток российских властей выторговать кого-то пожирнее. Наши американские друзья и партнеры сказали, а мы тут причем как бы... Заметьте, что даже по Ерофееву Александрову вы часто слышали эту фамилию в российском телевидении. Я почти готов с вами поспорить, что судьба вот этих граждан в публичном пространстве российских журналистов не интересовала.
Насколько важно в то, что в новостях возникало, что, мол, сама-то Савченко против такого обмена?
Она и в интервью агентству «Ньян», которое мы с ней письменно записывали, сказала то же самое, потому что она говорит, что судьба человека и жизнь человека, она соизмерима, и нельзя менять меня одну на их двоих. И, в принципе, у нее был вопрос в том, что если вы так ставите вопрос об обмене, давайте или меняем один на одного, или всех на всех.
Но ее мнение будет важно с вашей точки зрения?
Я не думаю. В данном случае, понимаете, человек, который находится в тюрьме, у него очень ограниченное поле для маневра.
Это важно? На каких юридических основаниях возможно освобождение или обмен Савченко?
Для Украины нет. Какая разница?
И даже когда мы говорим о юридических основаниях обмена...
Там есть два юридических момента. Это прошение о помиловании и решение президента России. И второй момент, у нас же есть соглашение о передаче на родину для отбытия наказаний. Обычно так поступают, отправляют.
Но они же вряд ли будут отбывать наказание.
Обычно не будут. Как только ее отпустят, первое, что произойдет, Надежду Савченко, вся Верховная Рада Украины стоя будет встречать как героиню Украины.
Ваших же освободят.
Да ради бога. Только как только их освободят, вы эти фамилии больше никогда не увидите и не услышите. Вот у меня почему-то предчувствие, что российских журналистов судьба этих двух граждан России больше интересовать не будет вообще.
А у украинских журналистов будет волновать судьба Савченко?
Естественно, но она действующий политик, она избранный депутат Верховной Рады.
И она будет дальше работать депутатом.
Какие проблемы, я не вижу.
Украине нужна Савченко живая, она же в Раде шороху наведет.
Пусть наведет. У нас такая страна, что мы так всегда живем.
Это украинский журналист Роман Цымбалюк, фрагмент эфира сегодняшнего выпуска программы «Иностранцы». Но еще по этой теме прямо сейчас на ленте Интерфакса цитата твиттера президента Порошенко. Там написано: «Порошенко по телефону попросил Надежду Савченко прекратить голодовку, и она согласилась».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Центральной избирательной комиссии обещает разобраться с ситуацией на выборах в подмосковной Барвихе. Накануне она провела встречу с кандидатами, которые пожаловались ей на незаконные действия местной администрации. Сегодня до главы ЦИК Эллы Памфиловой дозвонились прямо из эфира программы «Подъем» нашей радиостанции. Вот фрагмент эфира программы Элла Памфилова и Сергей Даренко. Слушаем.
Прошу ушли практически все кандидаты, депутаты от разных партий, да. Сами по себе самовыдвиженцы, да. Их было, и плюс, включая наблюдателей, 18 человек было в общей сложности. Все пришли с конкретными жалобами, да. На то, как проходят выборы в Барвихе. И основания есть. Более того, мы первую жалобу получили еще до этой встречи, 15 апреля, от представителей КПРФ, где указывалась как раз вот эта странная прописка регистрации людей в доме вот по адресу определенному одной, да. Из кандидатов.
Вот как с этим, да. Разобраться? Вы же понимаете, вот, что люди, да. Плутуют.
Хочу сказать, что меня, правда, удивило, что некоторые, особенно такие нервные, скажем, эмоциональные кандидаты, они требовали от меня немедленных таких репрессивных мер, прям вот немедленных. Вот тут же вот я должна была заменить сразу всех и милицию, и полицию, и прокуратуру, тут же всех схватить, арестовать. И, в общем, за все должна отвечать. Вот Панфилова, вы отвечаете за все. Я говорю, да, я не боюсь, я за все отвечаю. Я беру на себя полностью ответственность. Но просто немножко надо... немножко быть пограмотнее и готовиться получше, когда приходят на такие встречи, четко понимать вообще уровень компетенции Центральной избирательной комиссии. Это ничего страшного. Просто пришлось объяснить, что муниципальные выборы, вот у меня нет совершенно таких прямых административных рычагов, что они не входят в мое прямое подчинение. Это самоуправление, да, и комиссии, они вот избраны там, потому что так, местными там органами власти, поэтому прямого подчинения нет. Но вчера на этой встрече я их пригласила, и они были и областная комиссия избирательная, и территориальная, и вот местная, это поселковая, Барвихинская. И все претензии, кстати, многие из них обоснованы, они выслушивали. Что касается моих действий. Во-первых, вчера уже по целому пласту фактов, которых я, например, тоже не сомневаюсь, поскольку что уже представители ЦИКа выезжали на место, и мы проверяли, я вчера направила генеральному прокурору запрос, где вот все были приложены, все наши опасения, претензии и просьбы взять оперативно, поскольку времени до выборов мало осталось, оперативно провести все необходимые надзорные действия и принять меры в рамках компетенции прокуратуры. То, что я не могу сделать. Что касается моих действий, то, естественно, вот мы вчера делегировали моего коллегу, члена ЦИК, туда, да. Евгений Александрович Шевченко ездил туда, он тоже представляет оппозиционную партию, и проверил, посмотрел, какие основания для этого голосования были досрочными. И так далее. Сейчас весь массив проблем, который, да. Связан с этой темой, и который, скажем, я могу лично, да, по ним принимать решения, сейчас он готовится, и, естественно, я не замедлю, мы не замедлим с моими коллегами рассмотреть все это, и все, что от нас зависит, принять вот те меры, которые, собственно говоря, могут как эту ситуацию исправить. Хотя очевидные нарушения, в том числе, скажем, со стороны некоторых кандидатов, депутатов, которые, в принципе, дают основания, почему я отправила материалы в прокуратуру, в принципе, даже для возбуждения, может быть, уголовного дела, по крайней мере, нарушение закона было очевидно.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Фрагмент сегодняшнего эфира программы «Подъем» с Эллой Памфиловой разговаривал Сергей Доренко. Иван Жданов, юрист фонда борьбы с коррупцией и кандидат в муниципальные депутаты Барвихи. Тот, кто жаловался Элле Памфиловой. Правильно я говорю, Иван? Здравствуйте.
Все правильно говорите. Добрый день.
Итак, сегодняшнее заявление Памфиловой. Вы удовлетворены ими или что-то не так?
На настоящий момент заявления Панфиловой ни к чему не привели. То есть также проводится довод избирателей до избирательного участка. Просто теперь это делается чуть хитрее. Довод происходит на остановке там до ближайших кустов. Также представитель Центральной избирательной комиссии, который находится непосредственно на месте, никак не реагирует, ну то есть абсолютно какое-то бездействие, не хочет даже заходить в помещение избирательной комиссии. То есть никаких результатов по существу заявлений Эллы Памфиловой, она, конечно, говорит о том, что мы рассмотрим жалобы, но у жалоб, у прокуратуры, то, что она передает в органы прокуратуры, срок рассмотрения жалоб 30 дней. Но выборы в это воскресенье, ну это просто смешно. Поэтому никаких результатов мы не видим. К сожалению, нет, не удовлетворены.
Что касается встречи, которая была до сегодняшних заявлений, чем она закончилась вот с вашей точки зрения?
Она не закончилась ничем. У нас приняли просто жалобы и сказали, мы их рассмотрим. Вот и все. Вот и все, завершение встречи. Никаких оперативных принятий решений. Ну, выделили представителя ЦИК, который, в принципе, в роли статиста просто стоит и ничего не принимает никаких мер. А агитация все так же по поселку срывается. Других кандидатов, всех, кроме «Единой России». Все то же самое. Чернуха распространяется во всех подъездах.
Но подождите, а вы... секунду. То есть, а вы предполагали, что вы приходите к Памфиловой, и чернуха перестает распространяться? Нет, а чего вы-то ожидали? Как это должно быть с вашей точки зрения?
Я ожидал, что Элла Памфилова достаточно авторитетный человек, который может немедленно обратиться в полицию. Вот понимаете, Барвиха – это такой поселок, где на каждом столбе висят по 3 камеры, и найти распространителей и чернухи, и найти тех, кто срывает агитацию, это вопрос получаса для сотрудников полиции. И авторитет Эллы Памфиловой более чем достаточно, чтобы повлиять на действия полиции, повлиять на местную избирательную комиссию, которая может принять меры.
Скажите, Иван, как юрист фонда борьбы с коррупцией, вот вы говорите, в течение получаса она могла это сделать. Это предусмотрено законом так быстро?
Рассмотрение обращения о преступлении либо об административном правонарушении по срокам занимает 3 дня. Рассмотрение жалоб на подвоз избирателей, фактически на подкуп избирательной, в избирательной комиссии может приниматься, по срокам это 5 дней, но может приниматься немедленно решение. То есть решение об обращении в суд, о снятии кандидата, такие решения принимаются немедленно. Хотя по срокам есть 5 дней, конечно, да.
Хорошо.
Но если мы, учитывая то, что в воскресенье выборы, то давайте, да, ждать 5 дней.
Хорошо, да, теперь вы говорите, что вот она, вы встретились, ничего не происходит. Теперь она сделала заявление сегодня вот в эфире нашей радиостанции. Опять ничего не меняется. Вы снова будете по результатам сегодняшнего дня писать новые жалобы и требовать новой встречи с Памфиловой?
Мы постоянно пишем жалобы. Новой встречи мы не ждем, нет никакого смысла. Потому что, как и во вчерашней встрече, жалобы продолжают писаться, все продолжает писаться, юридический процесс продолжается, ничего не менялось.
Итак,
но учитывая, вот посмотрите, вот прямо сейчас происходит досрочное голосование, и прямо сейчас все журналисты могут просто приехать в этот поселок Барвиха и посмотреть, как избиратели организованно подводят, и как они организованно голосуют, и все прописаны чудом в резиновые квартиры по одному адресу. Это все видно просто. Ну,
то есть вы потеряли интерес ко встречам с Памфиловой? Ну, вчера же вы встречались.
Выборы продолжают фальсифицироваться. На вчерашний день проголосовало больше 180 человек. Из них, по нашим расчетам, примерно 150 человек проголосовало именно из резиновых квартир. Для победы, для понимания, необходимо всего лишь чуть больше 300 голосов. 300-310 голосов необходимо для прохождения в депутаты. Учитывая, что 150 человек уже проголосовало за этих резиновых квартир, и вряд ли это будут голоса за независимых кандидатов, это будут голоса за «Единую Россию», но мы увидим это все при подсчете досрочного голосования.
Да, Иван, а вы когда собирались идти в муниципальные депутаты Барвихи, вы ожидали, что будет как-то иначе?
Вы знаете, ваш вопрос сейчас звучит как ответ Эллы Памфиловой на возбужденное против меня уголовное дело по политическим мотивам. Вы же пошли в политику, а что вы еще ожидали? Ну вот так же, что я могу ожидать от выборов? Я ожидаю честных выборов.
Все
мы
понятно.
Приходим и видим, что выборы не изменились, чуровщина продолжается.
То есть то, что происходит, для вас неожиданность?
Это ожидаемо. Просто нужно развенчать мифы, что вот пришла новая Элла Памфилова, новый состав Центральной избирательной комиссии, и что-то изменилось. Не изменилось ровным счетом ничего.
Спасибо, Иван Жданов, кандидат в муниципальные депутаты Барвихи и юрист фонда борьбы с коррупцией.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Авиасообщение между Египтом и Россией может возобновиться к началу этого года. Слова замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Этот вопрос, говорит он, практически вышел на финальную стадию. Накануне в Шарм-эль-Шейх для проверки безопасности аэропорта прибыли российские эксперты. Контрольные мероприятия пройдут в Хургаде. Визит делегации из Москвы продлится до 23 апреля. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин с нами на связи. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько, вот если это правда произойдет, насколько это будет неожиданным для рынка? Или рынок в любой момент готов повести людей в Египет?
Нет, рынок не готов в любой момент повести людей в Египет. Только после изменения указа президента мы будем формировать туристические поездки. И если такое произойдет, у нас есть уже опыт в 2011-2013 году, когда туристические поездки мы смогли восстановить за 1-2 месяца. Но сейчас я хочу напомнить то, что было сказано на вопросах, которые задавались президенту нашей страны, конкретно по этим направлениям. И я думаю, что прежде всего надо думать о безопасности. И когда мы будем на 100% уверены в безопасности наших туристов, граждан в этих странах, только после этого можно говорить о возобновлении туристических поездок.
И все-таки по поводу поведения потребителей, поведения в данном случае туристов. Но люди ведь заранее все планируют. Неужели они не купили путевки уже на другие направления? Не получится ли так, что Египет откроет, а лететь будет некому?
Последние годы люди все-таки принимают решение о стране путешествия, будущее в последний момент, увы. Виной тому, наверное, все-таки кризисные экономические явления, которые у нас происходят, волатильность валюты. И, естественно, сейчас очень многие сделали уже выбор в пользу других стран. Рейтинг направлений показывает, что на первом месте по спросу Россия, а также и другие, к счастью, международные направления – Греция, Кипр, Болгария и не только эти страны. Но есть люди, которые все-таки хотят путешествовать именно в эти страны, они заняли выжидательную позицию и ждут изменений.
Скажите, вот если возвращаться к этому рейтингу стран, куда собираются или поедут российские туристы, по в переводе на рубли, что называется, вот это направление Египет, оно где? На первом месте самое дорогое или дешевле Болгарии, или дороже Болгарии? Как?
Ну, если вспоминать, какие были цены до закрытия, это было в среднем $700 на человека, включая перелет. По такой же стоимости можно купить альтернативные путевки в другие страны, но не надо забывать, что и Египет, и Турция вместе составляли примерно 5,5 миллионов туристов в год. Это очень немаленькая цифра, и, конечно, люди, которые привыкли, предположим, путешествовать в Египет, им тоже не сразу легко принять решение о перебронировании на другую страну. Таких как минимум 30-40%, которые все-таки занимают выжидательную позицию.
Довольно четко вы сейчас сказали про Турцию и Египет как единую связку. Если открывается Египет, а Турция не открывается, для тех, кто прежде выбирал Турцию или Египет, есть принципиальная какая-то разница между двумя странами?
Ну, надо понимать, что Турция – это все-таки более летнее направление, а Египет – зимнее направление. Но с учетом климата и стоимости этих направлений они сопоставимы. И, конечно, в случае открытия Египта очень многие быстро переориентируются на это направление. Система All-Inclusive аналогична. Перелет все-таки не такой долгий, как в другие страны. По цифрам, раньше в Египет выбирал это направление 300 тысяч человек в месяц, а Турцию в летний месяц 700-800 тысяч человек.
Египет может забрать этих людей, которые прежде ехали в Турцию, или их будет слишком много для Египта?
Я думаю, что не произойдет глобального роста, но некое переориентирование однозначно произойдет. Тем более у Египта есть все шансы стать круглогодичным направлением. так как, несмотря все-таки на такой жаркий климат летом, он не влажный, есть морской бриз, и очень многие, конечно, так как есть ограничения по другим странам, однозначно будут выбирать Египет.
Смотрите, вот сейчас по сообщениям из МИДа визит делегации до 23 апреля, потом еще какое-то время они будут ставить подписи на документах, какое-то время уйдет на это, потом вы говорите, что вам нужно месяц или даже два месяца, не будет ли слишком поздно? Есть какая-то дата, после которой бессмысленно открытие?
Знаете, мы уже для себя как определили, понимая те угрозы, которые потенциально все-таки присутствуют, с учетом тех факторов, которые были изложены совсем недавно, мы не планируем пока открытие этого направления, ну, по крайней мере, в летнем сезоне. Естественно, с началом зимнего сезона, когда ближайшие моря будут уже холодные, это ноябрь, октябрь месяц, было бы очень целесообразно, если бы он был бы открыт. Но работа комиссии уже происходит фактически полгода. Есть замечания, и мы опять-таки слышали недавно, что не на все вопросы наши компетентные органы получили ответы. Поэтому надо жить все-таки реалиями и как-то адаптироваться под ту ситуацию, которая сложилась не только в этих странах.
Ну, то есть, еще раз вот на конкретном примере попытаюсь. Если, к примеру, 20 мая будет принято решение о возобновлении, то когда реально туда смогут поехать туристы? Это просто пример, дата.
Ну, если примерно, то компаниям нужно как минимум месяц для открытия продаж, и после этой даты можно говорить о том, что примерно 30-40% клиентов уже вернутся на это направление, и по истечении 2-3 месяцев будет однозначно, наверное, даже не 100% восстановление, а будет и новые продажи с других стран.
То есть, если 20 мая принимается решение, то где-то к концу июня люди реально туда поедут?
Да, да.
Спасибо. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, был с нами на прямой связи. Мы следим за лентами новостей. Дмитрий Медведев говорит, уверен, что мы сможем провести честные выборы, которые не станут торжеством популизма, а будут отвечать интересам людей. Напомню, представитель правительства сегодня отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе правительства в 2015 году. И вот еще я цитирую по РИА Новости. Премьер-министр поблагодарил парламентариев за позитив и, как он сказал, выдающуюся явку на ежегодном отчете правительства в Государственной Думе. Еще из срочных новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, президент Франции Франсуа Олланд ожидает встречи с Владимиром Путиным в октябре этого года. Это заявление главы Министерства иностранных дел Франции. Сегодня Путин встречался с главой МИД Франции и охарактеризовал взаимоотношения между Францией и Российской Федерацией как отношения, которые развиваются по всем направлениям, несмотря на сложности. Еще одно сообщение, о котором стало известно только что. Решение суда по иску Андерса Беринга Брейвика против норвежского государства. Брейвик выступает против негуманных условий содержания в тюрьме. Так вот, решение суда по этому делу Брейвик против норвежского государства станет известно в среду, то есть завтра. Это была программа «Поток».